Вы слушаете подкаст «День тишины». Это совместный проект «Better Souls Projects» и интернет-журнала «Звезда».
Это не нравоучение взрослого отца сына, это конфликт хозяев земельных участков. Они никак не могут спокойно договориться.
Ты меня трогаешь, говоришь. Не трогай меня. Я тебя еще вообще не трону.
Почему горожане любят закрывать свои дворы, ставить будки с охранниками и возводить заборы? Почему в городах принято кронировать деревья так, чтобы на них не оставалось веток? Почему парки часто становятся жертвами возводимых автотрасс? Почему строят жилые комплексы без школ и больниц? Почему торговые центры построят скорее, чем обустроят сквер? Ответы на эти вопросы лежат в плоскости активности горожан и их вовлеченности в городскую жизнь. Город – это место, где живут люди близко и плотно. Отсюда следуют две идеи. Первое – города – это крайне конфликтные среды. И второе – городские условия способствуют объединению людей для совместных действий. В этом выпуске мы поговорим про городские конфликты в современной России и про то, как горожане проявляют свою активность. Возможно, вы участвовали в сходах или митингах в защиту парка или против уплотнительной застройки. Вспомните, почему пошли на этот митинг? Кто был рядом с вами? Какие эмоции объединяли всех собравшихся? Какие действия вы предпринимали для защиты парка или против уплотнительной застройки? Разберемся для начала. Городской активизм в России сравним с другими странами со схожим историческим опытом. Иоланта Айдукайте и Кристиан Фролих сравнивали городскую активность в Москве и в Вильнюсе. Исследователи отмечают, что активность горожан в обоих городах отличается реактивностью. Горожане чаще выступают против чего-то, против уплотнительной застройки, против ликвидации парка, против строительства торгового центра. Москва и Вильнюс различаются тем, что в последнем горожане чаще действуют при поддержке городских и национальных властей. В Москве же власти и застройщики – это те, против чьих интересов горожане выступают. Российские городские активисты схожи, например, с белградскими своей отстраненностью от политики. Эти выводы делает Сабрина Копф, которая также отмечает, что граждане не сотрудничают с партиями или отдельными политиками, но обозначают свое стремление сделать город более экологичным или комфортным для жизни. Горожане в постсоветских странах похожи тем, что активно вовлекаются в защиту своих интересов как собственников жилья. Доминика Поланска показала, что в Польше борьба жителей домов за свои права с городской администрацией бывает горячей и интенсивной. Городские власти же в ответ на это практикуют кооптацию и привлечение наиболее рьяных активистов к консультированию. Такое мы наблюдаем и в России, но об этом чуть позже поговорим с экспертами. Андрей Семенов подсчитал долю протестной активности россиян по вопросам городской жизни в общем количестве протестов с 2012 по 2014 годы. Автор показал, что всего за три изученных года городские протесты составляют 0,17%. Исследователь отметил, что топ-3 тем, по поводу которых горожане выходят на улицы, это строительство, транспорт или дороги и проблемы выселения или расселения. На долю этих трех категорий приходится 37% от всех низовых городских протестов в 2012-2014 годах. Давайте теперь подробнее разберемся с тем, что за люди в современной России готовы выходить на митинги или писать жалобы в администрацию в случае вырубки местного парка или строительства торгового центра на месте сквера. Что заставляет их этим заниматься? С кем им приходится взаимодействовать? Что они предпринимают, чтобы добиться успеха в защите парка? Здесь подключим к разговору социологов и участниц большого исследовательского проекта, посвященного городским конфликтам в российских городах, Елену Тыканову и Анну Жилнину.
Привет, Аня, привет, Лена.
Привет, Сева.
Привет, Сева.
Давайте начнем с того вопроса, который волнует миллионы. Почему российские люди любят огораживать свои дворы заборами? А во-вторых, почему вне зависимости от того, огорожены эти дворы или нет, дворы настолько разные. В одних все прибрано и чистенько, а в других отлично от этого. Что знают социологи по этому поводу?
Ну, начнем, наверное, с заборов, да, как самый животрепещущий вопрос.
Это Анна Жилнина.
Я думаю, тут объяснений может быть много, но я буквально недавно писала рецензию на книжку Максима Трудолюбова, где он как раз про это пишет целую главу, про российский забор. Я думаю, Лена со мной согласится, что это лучшее, что написано про заборы на русском языке. И мне на самом деле очень нравится объяснение, которое он там придумал, если я его правильно сейчас воспроизведу. Идея в том, что забор позволяет российским горожанам хоть какое-то почувствовать чувство контроля над своей жизнью, над своим жилым пространством. И понятно, что это чувство, наверное, часто это иллюзия, а не настоящий контроль. Но люди за забором чувствуют себя в безопасности. И еще они очень любят, особенно такой постсоветский контекст, любят отгораживаться от чужих, страшных вот этих людей, которых они не знают, и с которыми их заставляла советская система бесконечно взаимодействовать, все время быть у них на виду. И вот этот забор, он тоже как бы результат советского такого общения бесконечного.
Да, я еще.
А это Елена Тыканова.
Коротко добавить то, что Аня сказала. У него, я сказала эту главу Максима Трудолюбова, и у него там еще один был пункт, который говорил о том, что забор это в постсоветское время является своеобразным как бы псевдорешением проблемы собственности. То есть она настолько пока что может быть в сознании граждан недостаточно легитимно, что им как бы нужна какая-то сильная защищенность, и вот таким вот визуальным образом они пьют этот вопрос.
То есть здесь не столько как бы страх другого, да, а сколько необходимость, наоборот, показать, продемонстрировать, ну, создать вот эту иллюзию и собственности, и, ну, и безопасности в каком-то, видимо, смысле тоже.
Ну, безопасность, контроль, индивидуальность. То есть мне вот именно нравится, опять же, у того же Трудолюбова вот это наблюдение, что это как бы твое личное, и через это ты как-то как личность более, что ли, заметен, прям автономен, наверное, даже можно такое слово употребить, как собственник, да.
Я еще хотела сказать, что есть такое очень старое, известное исследование социолога города Оскара Ньюмана, ну, по-моему, 60-х или 70-х годов. И он там в своей теории такого защищенного пространства показывает, каким образом сделать пространство более безопасным. Речь идет о пространствах дворов в первую очередь. И он приводит там несколько рецептов таких. Вот. И в частности, одним из рецептов является установление оградок вокруг каких-то элементов в твоем дворе. И поддержание, как бы, содержание этих как бы, огороженных пространств в определенном благоустроенном виде. И это создает определенную как бы иллюзию, видимость того, что пространство кому-то принадлежит, оно наблюдается и так далее. И таким образом как бы, криминальность, она, ну, по крайней мере, вытесняется в другие районы. Вот. Но теория очень сильно критикуема. Вот. Да, но так или иначе, возможно, в сознании и наших чиновников, и, может быть, и горожан, вот это да, ассоциация с безопасностью, хотя мы знаем много случаев, когда наличие забора вообще не ведет никакой безопасности, а иногда вообще запрещено его установка, вот, но установка происходит. Вот как недавно челябинский урбанист описал случай, когда он там боролся с чиновниками, которые понавтыкали везде заборы, а потом пришлось их демонтировать.
Ну, в современном-то дворе российском забор это не единственная, да, ведь такая история. Это еще и камеры всегда, ну, почти всегда. Еще и охранник в будке почти всегда. Еще что-нибудь, да. Но при этом, давайте вот ко второй части вопроса. Почему дворы разные? Зависит это от людей? Зависит это от, не знаю, от формы управления дома, ТСЖ или управляющей компании? Зависит это от политики и администрации городской? От чего это зависит?
Можно я начну? Я, наверное, начну издалека, постараюсь покороче. Мне кажется, вообще в целом, если речь идет как бы о распределении денег, а не личной инициативе и вкладывании своих собственных финансовых ресурсов наших горожан, вот, в поддержание дворового пространства, то основной тезис – это финансовый тезис, вот, а именно сильная асимметрия как бы в распределении бюджетов. Говорит Наталья Зубаревич, Наталья Васильевна Зубаревич, до 60% всех средств, которые выделяются в стране на благоустройство, они приходятся именно на Москву. Получается, что остальные 40%, они также неравномерно распределены по всем регионам. Вот отсюда мы видим как бы, ну, все последствия. Неравномерность, вероятно, есть определенный политический контекст, когда это в том числе как бы связывают с попытками уменьшения, успокоения активности общественных движений. В принципе, есть как бы такой проект, к формированию комфортной городской среды, поскольку проблема осознается. Вот в нацпроект была включена такая программа, и большая часть средств направляется на поддержание дворов. Вот. Но средства тут тоже распределены неравномерно. Наталья Васильевна Зубаревич, даже циферки. Вот. И значит, смотрите, на Амурскую область 10 миллионов рублей, там 65 муниципалитетов. Значит, на Архангельскую область 110 муниципалитетов, 3 миллиона рублей. а на Московскую область 5 миллиардов рублей. Вот, ну, да, на Ленинградскую область тоже неплохо, 1 миллиард рублей. Вот, отсюда как бы мы видим вот такой вот как бы общий финансовый фон. Абсолютно, да. Второй вопрос – это политическая воля и интерес. Вот иногда мы видим, что вот программы по благоустройству, в том числе дворовых пространств, могут стать частью предвыборных кампаний глав регионов. Вот, и вот сейчас эта программа разворачивается, программа «Тысяча дворов» разворачивается в Татарстане, когда Миниханов срочно запустил благоустройство дворов перед своими выборами. Да, это такая вот персоналистская логика политического административного лидера, вот, который мобилизует финансирование. Другой вопрос, откуда финансирование, когда, каков источник, так или иначе. Вот, а мы знаем и другие случаи обратные, когда все деньги, условно говоря, вкладываются в развитие центра города и каких-то там инфраструктур, но дворы совершенно ничего как бы не направляется, как это было в Йошкар-Оле.
Ну, это все прекрасные такие, да, объяснения. Мы, конечно, любим широкие, структурные, объясняющие все на свете модели. Ну, понятно, что здесь тоже напрашивается, конечно, Сева, и то, что ты упоминал, это... Ну, в итоге-то все равно все зависит от людей. Даже вот эти вот как бы финансовые потоки, они на самом деле зависят от решения определенных там граждан, да, занимающих определенные места. Но во дворах, даже в одном городе, вот если мы возьмем, там не будем сравнивать условно Московский двор с Йошкар-Олинским, а посмотрим внутри самой же там Москвы или внутри самого Питера, мы увидим разницу. И эту разницу вроде как уже не получается объяснить вот этими красивыми цифрами, да, кто там куда послал какой бюджет. И тут все равно все упирается в людей, но тоже по-разному, там разные человеческие причины могут за этим стоять. С одной стороны, есть ли в дворе, например, горожане, которые в курсе, что они имеют право требовать себе кусок этого бюджета, который был выделен на дворы в их регионе, и будут там осаждать свой муниципалитет, чтобы или кого-то там, кто может эти деньги потратить именно на их двор. Да? И такие примеры мы тоже знаем, что просто люди знают рычаги, за которые потянуть, чтобы в их дворе стало нормально. С другой стороны, есть дворы, которые находятся в ведении там, тех же ТСЖ, то есть это совсем другая система управления. Понятно, это другое отношение самих жителей к этому двору, в том смысле, что они понимают, что они принимают решение, что делать в этом дворе. И, наверное, тут можно как-то предположить, что ТСЖ-шные дворы будут в этом смысле ухоженные. Вот. Но я просто хочу еще сказать, что не будем забывать о том, что в некоторых дворах есть активные граждане, которые прибегают к прямому действию, а именно там красят сами свой забор, хотя вообще-то не должны. Но такое, наверное, редко, да, у нас люди считают, что если им должны покрасить забор, то лучше они будут с ним сидеть некрашенным, чем, знаете ли, признают, что они оставили в покое тех, кто должен этим заниматься.
И что заборы и дворы, вне зависимости от формы управления, от всего прочего, наверное, часто могут быть источниками для конфликтов между людьми, а дворы так могут быть конфликтами, источниками более сложных конфликтов, да, если вдруг какая-то строительная компания решила построить во дворе высотку еще. Как бы самая очевидная вещь, что города — это конфликтная среда. Люди беспокоятся по поводу парков, рек, деревьев неправильно кронированных и прочее. Торговых центров, жилых комплексов, инфраструктуры и все прочее. Что мы знаем в отношении людей, которые по этому поводу беспокоятся, да, которые готовы выходить на сходы, на митинги, подписывать петиции в защиту деревьев, парков и скверов? Что мы о них знаем? Что это за люди и как обычно они как бы приходят в это, что ли? Как они обычно вовлекаются в это?
Я постараюсь, может быть, начать с вопроса, кто эти люди, вот, а потом продолжим. Ну, мне кажется, что если мы говорим условно, в кавычках, о простых горожанах, об обычных горожанах, вот, это люди, которые, ну, чаще всего сталкиваются с какой-то болезненной угрозой вмешательства в их повседневное городское пространство. Да, вот жителю там уплотняемых домов там, которые проживают вблизи вот этих застраиваемых скверов, парков. Вот. И, на мой взгляд, у них часто не бывает предыдущего опыта участия в борьбе. У них, ну, может быть, не наработан репертуар, хотя среди них могут быть, например, известные персоны, могут быть и среди них и те, кто участвует уже не в первый раз, и определенным образом назовем это профессионализацией. Вот. Говоря, очень сложно тут сказать ну, каких-то характеристиках этих людей. Да? Вот как, они могут быть разного достатка, разных там социально-демографических, там, образовательных характеристик и так далее. Такая группа людей, ну, которым, думаю, что можно к ним отнести вот профессиональных градозащитников, может быть, экологических активистов, каких-то неравнодушных краеведов, журналистов, блогеров. Вот. И такая деятельность для них вообще может стать профессией, либо занимать какой-то, ну вот, быть какой-то значимой регулярной занятостью. Вот. Они профессиональные, могут быть настойчивые, могут участвовать сразу же в нескольких случаях, вот. Могут совмещать с другими типами действиями в отношении городского пространства. Вот. И иногда бывают такие ситуации, когда вот такое участие и такая уже как бы настоящая профессионализация такого протеста может привести, например, к получению кресла или должности вот, в исполнительных органах власти или в совещательных каких-то советах. Вот в Казани, например, Олеся Балтусова, да, это активная градозащитница и краевед, вот, и она получила должность помощника президента Республики Татарстан. Или вот мы знаем в Санкт-Петербурге Юлия Минутина, она вот на какое-то время стала заместителем председателя КГИОП. Вот, такие случаи возможны. Вот, еще, мне кажется, отдельно стоит как бы выделить ну, тех, кто примыкает по ходу, может быть, это, не знаю, там, назовем их условно урбанистами, может, представители различных НКО, там, не знаю, правозащитных организаций, реставраторы. То есть в силу своего профиля они могут быть неравнодушны гражданскому обществу, вообще широко к правам человека и состоянию городской среды. Вот они тоже могут в какой-то степени подключаться. Часто мы встречаем лоббистов, это депутаты различных там уровней, муниципальные, местных ЗАГС-собраний, даже Государственной Думы. Подключаются и мэры городов. Вот, такое очень редко бывает, вот, но они очень редко иногда ну, как бы выступают на стороне горожан вот, и тоже борются за отмену какого-то градостроительного проекта.
Аня, что-то добавишь?
Ну, безусловно, тут много чего можно добавить, потому что над этой темой, кто эти люди, которые вообще что-то выходят там требовать, бьются уже десятилетиями, да, и там не только исследователи городских общественных движений, а в принципе вот, да, политической мобилизации горожан. Эта тема огромная, и тут я еще ее, наверное, усложню, потому что, с одной стороны, это же такой очевидный вопрос, ну вот у тебя что-то там под окном, твою любимую березу пилят и хотят построить какой-нибудь высотку стеклянную, а ты ничего не делаешь. Вот почему ты не выходишь, условно, да, на протест? Это же тоже часть объяснения, которое мы тут должны искать. И, ну, в общем, много всяких критериев мы можем выделить. И то, что, например, люди, которые вот этим всем начинают заниматься, у них какая-то особая связь с этим местом, с этим районом, с его образом. То есть они каким-то образом чувствуют, что вот они часть какой-то жилой среды, да, и они имеют право на то, чтобы, ну, как-то участвовать в изменении этой среды. Можно назвать это какой-то районной идентичностью или городской идентичностью. И можно тут тоже такое вспомнить слово, как, ну, символическая какая-то привязанность, да, к месту. Часто говорят, что вот в результате каких-то городских изменений людей физически перемещают, там из одного места выселяют в другое, они его полностью теряют, да, это вот такое физическое изгнание. А есть еще символическое изгнание, когда ты живешь в своем районе, вроде бы остаешься на месте, но он так вокруг тебя сильно меняется, что ты уже не узнаешь его. И многие люди на самом деле готовы вот это чувство защищать, то есть они готовы отстаивать то, что вот они называют своим районом, то, что они любят. И это такая очень эмоциональная мотивация, на самом деле одно из центральных, наверное, даже объяснений, почему люди, в принципе, этим начинают заниматься. Вот Лена говорила совершенно справедливо про профессиональных и всяких там опытных активисток, но они тоже все в первый какой-то момент, да, тоже почему-то активизируются. Вот почему? И часто это какая-то эмоциональная мотивация, а не только, ну, какие-то прагматические соображения.
То есть, возможно, люди защищают какой-то сквер у себя в районе не потому, что это место там выгула собак и прогулок с детьми, и потому что это зеленая территория, а именно потому, что он всегда здесь был, и ты к нему привык, и ты его там, возможно, даже любишь, и что-то в этом духе. Просто часть как бы территории, которая тебе нравится.
Ну да, это часть твоего обитаемого мира, который ты, может быть, там не обязательно даже с детства помнишь, но ты, если даже ты недавно в этот район приехал, но ты его выбрал вот вместе с этим парком, условно. Да, даже если ты не живешь там с рождения, как вот часто говорят, тоже есть разница коренные жители и некоренные. Ну, на самом деле, эта разница мало что объясняет, а объясняет нечто вот именно это эмоциональное отношение.
Да, ну еще бывают такие ситуации, что помимо того, что вот действительно они чувствуют эмоциональную привязанность в силу памяти, в силу каких-то, да, практик, которые там дороги и так далее, Вот. Бывают такие ситуации, вот, связанные вот с предыдущей темой, на которую, которую мы обсуждали. Это то, что они в том числе бывают и что-то делают для этого пространства. Они вкладываются и физически, и материально, и какие-то и временно туда, вот, эмоционально. Вот. И иногда вот я такое слышала, что вот мой папа посадил после блокады тут березу, а ее спиливают. Вот. То есть иногда это действительно часть личной какой-то биографической истории.
Ну, как я понимаю, что все-таки в массе своей городской активизм, он преимущественно все-таки реактивный, да, чем проактивный. То есть люди скорее реагируют на попираемое благо, чем объединяются для создания блага. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Ну, скорее так, да. То есть, во всяком случае, мы, наверное, по литературе таких случаев больше знаем. Это не всегда так, но большее количество, наверное, самых ярких таких историй, описанных и изученных, они защитные какие-то. Но это тоже не совсем правильно, как бы, так говорить, что вот они все так реактивно работают. Потому что мы знаем примеры, когда какие-то продуктивные, как бы, вот то, что можно сказать, инициативы «за», да, когда они тоже становились вполне себе заметными. И тут, в пример, можно привести партисипаторное бюджетирование, которое по всему миру шагает семимильными шагами, но которое зародилось в Бразилии как вполне себе вот то, что называется grassroots movement. Да? Это низовое движение, требование вполне себе просто активных горожан вот, осуществить какую-то новую практику.
Давай теперь про противоположную сторону. Вот против кого выступают эти активные горожане? Администрация, застройщики, кто-то еще, кто там быстро так на ум не приходит. Кто помогает, наоборот, им? Лена немножко про это сказала, про союзников, но насколько мы их можем классифицировать, что мы про них знаем. И, возможно, здесь можно поговорить про репертуар, да, с помощью чего горожане способны влиять на тех, с кем они взаимодействуют.
Я тогда постараюсь коротко ответить на первый вопрос. Вот. Вот, например, в рамках нашего проекта РНФ, механизмы согласования интересов в процессах развития городских территорий, уже есть определенные как бы, статистические данные, вот, которые показывают долю тех или иных как бы, контрагентов взаимодействия значит, с протестующими горожанами и теми, кто их поддерживает. Вот, и на первом месте тут первое место занимают городские власти, вот они как бы основной объект предъявления требований. Вот, вот как Андрей Семенов, наш коллега, посчитал, 49% случаев это городские власти. И региональные значит, власти 22%, федеральные это 6%. Вот. Но так или иначе, все равно федеральные проекты они реализуются на местах, поэтому я думаю, что такой как бы, перевес в сторону городских властей, в том числе и этим обусловлен. Да, и застройщики, по подсчетам Андрея, это 14,5%. Вот, это могут девелоперы, инвесторы, на строительный бизнес и так далее. Вот. Ну, вот мы недавно с Аней работали с материалами Москвы и Санкт-Петербурга и тоже анализировали тех, с кем борются горожане вот, градостроительных конфликтов. И мы выделили еще пару интересных категорий. В частности, это разнообразные религиозные организации. Лидер среди них это РПЦ, лидер среди застройщиков и тех, кто пытается забрать ваш двор, ваш парк и так далее. Вот. Но бывают там и мормоны, и буддисты, и вообще кто угодно. Вот. И с ними, с РПЦ, бороться практически невозможно. Вот. По крайней мере, на том материале случаев, на тех материалах случаев, которые мы изучили. Вот. И другая категория, малочисленная, но, мне кажется, немаловажная, это собственники различных помещений и зданий, которые, например, решают трансформировать облик этих строений. Они хотят настроить мансарду, перестроить, хотят что-то демонтировать, какой-то элемент. Они отказываются от реставрации, сохранности, всячески хотят его снести там, ну и так далее.
По данным проекта выстраивается триада – это городские власти, застройщики, ну и иные, да, в которые много религиозных организаций, много разных тоже бизнесов, просто которые связаны с недвижимостью и ее обустройством недвижимости.
Ну да, это такая классическая триада, и мы тоже, конечно, из городских исследований прекрасно знаем там про всякие коалиции роста, да, которые включают и городские власти, и какие-то крупные бизнес-корпорации. Но я-то хотела еще отметить такую не самую, наверное, популярную точку зрения, что иногда горожане между собой тоже вполне себе борются, да, то есть твоим контрагентом, как Лена сказала, может быть твой сосед в некоторых случаях, или иногда это может быть какое-то контрдвижение, например, вот особенно в случае с храмами мы это видим, да, когда там пытаются «Храм в каждый дом» — это какая-то московская программа. Там
шаговой
очень часто...
доступности, да.
Да-да-да, «Храмы шаговой доступности». Там очень часто же выступает какое-то еще движение, которое поддерживает строительство храма. Это вот один такой пример, а другой пример совершенно вопиющий. Это вот эта московская реновация, где просто соседи внутри дома начинали между собой тоже вполне себе выступать как политические игроки и друг с другом там состязаться по поводу вот судьбы их дома. Так что тут не только всегда плохой это кто-то вот там власть или какой-то крупный бизнес, иногда вот этот условный противник, он вообще-то такой же, как ты.
А по инструментарию что мы можем здесь сказать? Как чаще люди выходят на улицы или пишут, не знаю, гневные письма в администрацию?
Вопрос очень сложный, потому что конфликт может быть очень коротким и интенсивным, может быть длинным, интенсивным, может быть продолжительным и неинтенсивным, и может быть начинен совершенно различными репертуарами. Вот, мы видим, что иногда горожане используют в основном только формальные инструменты и заваливают администрацию и профильные комитеты жалобами, требованиями, разъяснениями, письмами, запросами. Вот, иногда мы видим преобладание только, значит, форм публичной политики, это пикетирование, какие перформансы, акции, там, ну, это голодовки в том числе публичные и так далее. Вот, но мне кажется такое, если да, сложить какое-то общее впечатление, что зачастую, чаще всего, это как бы последовательное либо одновременное использование и тех инструментов.
Просто фигачить все, что возможно, и что-нибудь сработает в этом смысле. Ну, в этом есть какая-то логика, так как люди во многом ведь как бы вовлекаются кто-то первый раз, да? То есть они что знают, про что почитали, то и будут делать, не зная, что работает эффективно.
Ну, кстати, я хочу просто сказать, что в таких случаях, когда люди только начинают и вообще ничего не понимают, что делать, что эффективно, они вряд ли будут делать все подряд, к сожалению. Да? То есть делать все подряд — это самая эффективная стратегия. И так делают опытные активисты, которые, в общем, понимают, на что они подписываются, понимают, что это будет борьба на изнеможение. То есть тут нужно очень сильно стараться, чтобы успеть во все вот эти вот инструменты, ими всеми воспользоваться. А люди, которые только начинают, они иногда делают странные вещи. Например, они выходят на пикет и думают, что если они выйдут на пикет, это сразу как-то им поможет. Но, к сожалению, мы знаем, что это не всегда эффективная мера. Да?
Часто разочаровываются, да.
Очень разочаровываются сразу, как бы вот то, к вопросу о том, почему люди ничего не делают. Потому что они расстраиваются, они обижаются, они считают, что ничего не сработает, и уходят вот в свой угол обиженно сидеть. Но иногда тоже они начинают там, как бы первый тоже приходящий на ум инструмент — это написать жалобу куда-нибудь. Получают отписки в ответ и тоже расстраиваются, да, и вот на этом, когда все останавливается, вот это самый плохой сценарий.
Как бы два, что ли, правила можно вывести. Это чтобы было эффективно, повысить свою эффективность, это делать разными способами, да, добиваться своего, и быть настроенными на долгосрочный, как бы, путь, да, не расстраиваться после каждого проигрыша.
И еще один инструмент — это завязывать как можно больше связей, отношений, ну, с подобными инициативными группами, у которых, возможно, уже есть наработанный инструмент, или же они вот занимаются тем же самым, с грозащитниками, с активистами, которые, по крайней мере, в крупных городах миллионников представлены в достаточном количестве. Вот, и они интересуются, иногда они сами выходят на эти случаи. Но если ты не заявляешь об этом, не публикуешь хотя бы свои материалы ВКонтакте, вот, не связываешься с средствами массовой информации, если твой протест не публичен в какой-то степени и для вот не только для властей, там, застройщиков и так далее, но и для активистов, меньше шансов, что о нем вообще, в принципе, кто-то узнает и тебе поможет.
Третье правило – это искать союзников, да, кто может помочь. Чем шире круг, тем тоже более выигрышно может быть. Все-таки подкаст имеет очевидный крен в политику, поэтому я это не могу не спросить. Насколько часто бывает, что городские активисты становятся политическими активистами? И вообще, насколько это разделение может быть даже верно? Может быть, они по умолчанию уже занимаются политикой, как только вышли на митинг против застройки, уплотнительной застройки, да?
Ну, очень коротко отвечу. Я, пожалуй, склонна согласиться с твоим последним тезисом, да, исходя из того, как смотреть вообще на то, что такое политическая активность и политизация. Да, если смотреть на нее широко, я чаще всего придерживаюсь этого, значит, критерия, что уже сам факт вот участия в городском активизме говорит о том, что вовлеченные занимаются политикой. Вот. Но очень часто горожане не хотят никаким образом себя ассоциировать с политикой, вот, потому что у них есть определенные ассоциации с политикой как грязным делом, коррупционной деятельностью. Там, они не хотят зачастую там куда-то продвигаться, и там, не знаю, в том числе они иногда отказываются и от поддержки политических партий. Мы знаем, что политические партии поддерживают горожан. Это Яблоко, КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР. Очень редко, но и Ядро тоже поддерживает. Вот. Да, они говорят, что мы, да, занимаемся решением сугубо локальных проблем. Но мне кажется, политизация постепенно происходит. И действительно, если взять вот это узкое определение политизированности, вот, то порой активисты городские, они становятся в том числе политическими лидерами, они там могут выдвигаться, возможно, там муниципальные округа, вот, участвовать в каких-то партиях там и так далее. Вот, но есть обратный процесс, так называемый, описанный Журавлёвым и коллегами, когда он показывает, они показывают, что уже, условно говоря, политизированные активисты с Болотной площади, ну и таких больших как бы политических акций, они разочаровываются в такой форме политического действия, и они, условно говоря, спускаются в дворы и занимаются политикой малых дел, и, если грубо так сказать, показывают, не знаю, горожанам на яму на дороге, говорят, что вот из-за Путина это яма. Вот, и вот таким вот образом происходит политизация, ну что называется, сверху.
Ну, мне кажется, тут еще, конечно, можно оперировать разными определениями, что такое политика, и мы вообще не хотим, наверное, в этом направлении тут как-то рассуждать. Не будем, да. Но я просто хочу сказать, что как бы, если мы сам, наоборот, широким определением политики пользуемся, то любое вообще, любая попытка создать как-то или поддержать, или позаботиться об общем благе, ну, здрасте, это уже политика. То есть... Понятно, как Лена говорила, люди у нас часто не хотят с этим иметь никакого дела, но не только в России на самом деле этот феномен наблюдается, что вот это отторжение всего формально политического, это очень распространено даже в тех странах, которые гордо называют себя демократиями. И мы наблюдаем там тот же самый процесс, что люди, городские активисты, становятся важными такими политическими агентами, которые вот на местах этой локальной политикой занимаются, даже если они не хотят так себя называть. Но есть и более яркие примеры, когда вот действительно эти локальные активисты, местные органайзеры какие-то превращаются в уже такие национальные политические фигуры. Но это, наверное, не в нашей стране, но в других каких-то контекстах много таких примеров можно найти.
Все. Спасибо большое. Спасибо, что нашли время. Пока, Лена. Пока, Аня.
Счастливо.
Это наш город, мы его в обиду не дадим. Это наш город, от вандалов диких защитим. Это наш город, он живой. Не печалься, мы с тобой.
Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте поставить нам оценку или написать комментарий в iTunes. Следующий выпуск через 2 недели. Еще мы создали телеграм-канал «День тишины», где публикуем ссылки на научные исследования, которые называем в подкасте, а также разный дополнительный политический контент. Подписывайтесь. «День тишины» — это совместный проект «Бедерсонс Projects» и интернет-журнала «Звезда». Озвучание — Ольга Бедерсон и Всеволод Бедерсон.